Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Спецслужбы России сообщили о задержании в Москве группы радикальных исламистов, готовивших теракты. Владимир Путин проверяет олимпийские объекты в Сочи. На Украине продолжаются акции сторонников сближения с Евросоюзом. Прокуратура России закончила представлять доказательства по болотному делу. Отставка правительства Латвии в связи с трагедией в торговом центре. В Германии объявлено о создании правящей коалиции. Об этих и иных событиях 27 ноября в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. На востоке Москвы сотрудники ФСБ и полиции сегодня задержали 14 участников радикальной исламистской группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Как сообщили в МВД России, у задержанных в ходе обыска изъято большое количество оружия и взрывчатки, в частности, 3 самодельных взрывных устройства с детонаторами, рассказывает Елена Поляковская.
Об успешной операции силовиков в Москве сразу же сообщили все российские информационные агентства. Однако, кроме принадлежности задержанных к организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» и перечисление изъятого у них оружия, никаких других подробностей не сообщается. Руководитель интернет-портала «Агентура.ру» Андрей Солдатов связывает эту акцию правоохранителей с приближающейся Олимпиадой в Сочи. Однако, по его мнению, это не улучшит ситуацию на Северном Кавказе, регионе, территориально близком к столице Олимпиады.
Даже силовики, насколько я понимаю, не обвиняют задержанных сегодня членов этой организации в том, что они, например, готовили какой-либо теракт. Их обвиняют в том, что они принадлежат к экстремистской организации, запрещенной в 2010 году, и в незаконном хранении оружия. То есть там террористических обвинений в их адрес не прозвучало. И действительно, это, видимо, демонстрирует такой уже утвердившийся тренд, который существует последний год, что силовики начинают все более жестко, видимо, в преддверии Олимпиады, проводить все более масштабные акции. Мы помним облавы в мечетях, а я, если честно, сомневаюсь, что подобная облава действительно помогает предотвращать террористические атаки. Мне кажется, эта связь совершенно не очевидна. И другая вещь очевидна, что, конечно, это вызывает отчуждение со стороны мусульман, тех людей, кто ходит в мечети, потому что, как мы знаем, на Северном Кавказе там уже буквально им номера присваивают за то, что люди приходят не в те мечети, как те, которые нравятся спецслужбам. Мне кажется, что в целом это не улучшает атмосферу в обществе.
Об Ат-Такфир Валь-Хиджра, члены которой были задержаны в российской столице, известно немного даже специалистам. Международная организация, название которой переводится как «Искупление и исход», была создана в Египте в начале 1970-х годов. Она входит в число наиболее радикальных исламистских сообществ. В сентябре 2010 года российские власти признали организацию «Ат-Такфир Валь-Хиджра» экстремистской и запретили ее деятельность. В начале ноября в Подмосковье был задержан один из предполагаемых ее участников, который, по версии следствия, занимался вербовкой женщин в эту организацию. Руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Елена Рябинина считает, что обвинение по статье «Экстремизм» сегодня в России предъявляется даже несуществующим организациям и структурам. И это вписывается в современную российскую тенденцию, не разбираясь, причислять всех к террористам.
С основаниями или без оснований, но просто скопом зачислять и причислять к экстремизму там, и терроризму все подряд, не утруждая себя разбирательством того, что действительно там организации или люди, которых подозревают в причастности к этим организациям, имеют какое-то реальное отношение к экстремизму и терроризму или не имеют никакого. Причем и такие, и другие случаи известны, и в реальности их гораздо больше. А общая тенденция на всякий случай, это не сегодня, это уже достаточно давно, считать и экстремизмом и терроризмом, как говорится, все, что шевелится. К примеру, уже самое, наверное, яркое. Людей, которых обвиняют в причастности к несуществующей организации «Нурджуар». Организации нет, а обвинения есть. То есть это верующие, очень мирно исповедующие свою религию, не являющиеся членами какой бы то ни было организации, а придерживающие каких-то там разновидностей религиозных взглядов в исламе. И на этом основании они объединены в такую вот виртуальную организацию, свидетельств существования которой нет. Но это один из самых ярких примеров, далеко не единственный. Но он достаточно четко иллюстрирует тенденцию. Очень сложно разбирать каждую конкретную или существующую, или несуществующую организацию. среди них есть действительно реально террористические, а есть ничего общего с ними не имеющие. Такое вот неизбирательное применение уголовного правосудия и запретов приводит к, на самом деле, радикализации этой части российского сообщества, не только российского.
Эксперты полагают, что в преддверии Олимпийских игр подобных задержаний и акций силовых структур будет достаточно. Однако они высказывают опасения, что во многих случаях это будет иллюстрация пословицы «Обжегшись на молоке, дуем на воду». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вызовет ли новую волну исламофобии задержание группы экстремистов? Об этом говорим с собственным корреспондентом интернет-издания знак.ком Екатериной Винокуровой и специальным корреспондентом «Известий» Арханом Джемалем сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Российский президент Владимир Путин проверил в среду процесс сооружения олимпийских объектов в Сочи. Тем временем правительство страны по-прежнему не знает, как помочь занятым в их строительстве частным инвесторам, испытывающим большие сложности с обслуживанием привлеченных государственных кредитов. Рассказывает Иван Трифилов.
Согласно заявлению российских властей, к сегодняшнему дню все основные строительно-монтажные работы на Олимпийских объектах Сочи уже закончены. Полностью стройка должна быть завершена до 25 декабря. Речь идет о благоустройстве территорий, высадке деревьев и укладке газонов. Однако на этом проблемы самого масштабного для России проекта последних лет, похоже, только начинаются. Несколько крупных компаний, занятых в строительстве олимпийских объектов, еще весной обратились к властям с просьбой помочь им в обслуживании кредитов, привлеченных на эти цели в государственной корпорации «Внешэкономбанк». Но решения правительства до сих пор нет. По данным газеты «Ведомости», из 20 кредитов, выданных «Внешэкономбанком» олимпийским инвесторам, а среди них такие крупные компании, как «Сбербанк», «Газпром», «Базовый элемент» и «Интеррос», 9 необходимо реструктурировать. Общая сумма выданных госкорпораций кредитов составляет 240 миллиардов рублей. Из них на проблемные приходится 190 миллиардов или почти 80%. Иначе говоря, все основные олимпийские объекты Сочи уже сейчас фактически признаны неокупаемыми, как инвесторами, так и государством. Говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
То, что будут такие проблемы, было ясно и самим инвесторам. Хотя инвесторами их можно назвать достаточно условно, потому что они же понимали, что Олимпиада – это святое. Что если надо построить, значит, надо построить. Денег нет, кредиты дадут. В этом не приходится и не приходилось сомневаться. Но если пытаться задаться целью вернуть их в положенные сроки, а по-нормальному так должно было быть, то не удастся их вернуть, эти деньги. Их вообще-то в обозримом будущем большой вопрос, удастся ли вернуть. А уж по тем срокам, которые были предусмотрены, конечно, нет.
Сложности с кредитованием олимпийского строительства в Сочи предвидел и профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. Однако такая ситуация, по его словам, в принципе характерна для многих крупных проектов, в реализации которых заинтересовано государство.
Вообще, как бы, Олимпийские игры достаточно затратная и как бы низкоокупаемая вещь. И с этой точки зрения понятно, что там ничего хорошего не могло быть. Второй здесь вопрос в том, что вот у нас есть такой обычай в стране. Мы делаем вид, что как будто бы проект реализуется в ходе там государственно-частного партнерства. То есть государство привлекает бизнес, а бизнес как бы обеспечивает там должный контроль над тратами и делает то, что, в принципе, чиновники там сделать не могут или не способны. При этом, опять, так как бизнес на самом деле не готов своими деньгами рисковать на такого рода проекта, как правило, деньги, которые дает бизнес, они на самом деле являются тоже государственными. Даже если это государственные деньги, ну, государство имеет право на какие-то глупости, которые мы можем не понимать, потому что они будут не экономические.
Сейчас, как пишет газета «Ведомости», правительство рассматривает несколько вариантов помощи олимпийским инвесторам и Внешэкономбанку, столкнувшимися с ожидаемыми, в общем-то, проблемами. В частности, обсуждается возможность предоставления налоговых льгот участвующим в процессе компаниям, субсидирование государством процентных ставок по уже выданным кредитам, а также их пролонгации. В том, что эти кредиты в итоге будут реструктурированы, Игорь Николаев, например, ничуть не сомневается.
Брали, потому что вполне допускали, что когда настанет время возвращать кредиты, выйду с предложением о реструктуризации, и с большой вероятностью эта реструктуризация будет проведена. То, что, собственно говоря, мы сегодня и наблюдаем. Реструктуризация, конечно же, будет. Деньги еще пока в бюджете есть, поэтому помогут ВЭБу. ВЭБ оказался, в общем-то, тоже в таком прогнозируемом состоянии. Я думаю, люди-профессионалы из банковской сферы и из ВЭБа тоже понимали, что в означенные сроки кредиты возвращаться не будут.
Схожего мнения придерживается и Иван Родионов. Он уверен, что государство в этой ситуации обязательно поможет и компаниям, и внешэкономбанку.
Ну, ясно, что этот вопрос надо будет решать, и ясно, что его решат. Во-первых, там у России есть очень большой потенциал, еще как бы неиспользованный, который, на мой взгляд, нам даст там, даже в случае совсем плохой ситуации, от полутора до двух лет определенного такого спокойствия, это возможность зарубежных заимствований. У нас сейчас наши зарубежные займы очень небольшие, и государство может вполне суверенного долга достаточно много образовать. Так что я думаю, что технический момент решится. Просто Олимпиада на виду, поэтому это видно. А ведь есть множество других проектов, которые находятся в таком же положении, также неэффективны, также бессмысленны с чисто экономической точки зрения, если не иметь в виду политику.
Однако урегулирование проблем с фактически государственными кредитами, выданными на строительство объектов Сочинской Олимпиады, не решает вопрос с их использованием после завершения игр. Эксперты уверены, что инвесторы, вложившие в их сооружение в том числе и собственные средства, постараются от них избавиться по причине нерентабельности. Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Конечно, возникает вопрос о том, что с этим будет. Судя по тому, какие там судорожные попытки сейчас что-то придумать появляются, ну, типа того, что форумы там все, вплоть до Красноярского экономического, будем проводить в Сочи. Ну, давайте и питерские тоже там будем проводить. Давайте вообще, как по сусекам, насобираем по стране, где что проводится, где бюджетные деньги есть, и, соответственно, обяжем проводить в Сочи, чтобы хоть как-то эту инфраструктуру загрузить. Конечно, это будет использоваться, все эти объекты, ну, практически все, не очень эффективно. Будем нести большие убытки. Инвесторы будут стараться всеми правдами и неправдами передать эти объекты на баланс государства, потому что в этом случае они хотя бы избавятся от необходимости нести издержки по текущему содержанию этих объектов инфраструктуры.
Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов, в свою очередь, также не видит светлого будущего олимпийских объектов Сочи.
Я прекрасно помню, например, что было с экономикой объектов после Олимпиады 80-го года в Москве. Ну как, они останутся, никуда не денутся, никто их не унесет. Вот, они будут как-то использоваться. Но как бы верить в то, что они будут давать какую-то экономическую отдачу существенную, которая позволит их окупать в условиях опять дорогих кредитов в нашей стране, было бы наивно. Какой спортивный объект, даже и зрелищный объект, может там погашать кредиты высокую ставку рыночную? Да никакую.
В целом, согласно официальным данным, стоимость Олимпиады в Сочи для России составит 1,5 триллиона рублей. Но с учетом проблемных спортивных объектов, которые вряд ли способны приносить большую прибыль их владельцам, расходы государства на этот проект в перспективе будут только расти. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». На Украине продолжаются акции за участие страны в евроинтеграции. В Киеве на Майдан Незалежности, где объединились участники двух акций протестов, в среду пришли 5000 студентов. Продолжается пикетирование у здания правительства на Европейской площади. На улице города Ивано-Франковска вышли несколько тысяч студентов с требованием подписать договор об ассоциации Украины с ЕС. Украинская правда сообщила, что во Львове около 50 родителей с маленькими детьми устроили акцию за сближение с Европой. Дети держали в руках плакаты «Мы хотим в Диснейленд» и «Таможенный союз какашка». Только что я поговорил с корреспондентом Радио Свобода в Киеве Владимиром Ивахненко. Он вернулся с Майдана Незалежности и поделился со мной впечатлениями.
Те, кто протестовал на Европейской площади, присоединились к протестующим на Майдане Незалежности. Ну, я беседовал с некоторыми из них, и у них вот некое такое разочарование, поскольку на Европейской площади было 12 больших армейских палаток. На этих палатках были прикреплены таблички, что это собственность оппозиционных депутатов Верховной Рады, поэтому их не сносили. Сила, ни милиция, ни спецназ. И вот теперь некое, повторюсь, такое разочарование, что здесь на площади Независимости нет этих палаток, нет этого символа. символа, которым были эти палатки во время оранжевой революции. И выступающие ораторы на митинге на площади призывают пока не ставить палатки, поскольку на них довольно агрессивно реагируют стражи порядка. Вот студенты пытались поставить одну палатку, сразу же прибыли десятки милицейского спецназа и эту палатку забрали у них. Поэтому я видел очень много студентов, которые приезжают не только из Киева, приходят, но и из других городов, и приходят они за спиной с палатками. Кстати, сегодня вот состоялась такая большая акция студентов. Буквально 12 университетов в рамках всеукраинской забастовки вышли на Майдан, потребовали от президента Януковича подписать соглашение об ассоциации в Вильнюсе. Вот они не только это требовали на Майдане, но и дружными колоннами пошли с Майдана к главной резиденции президента Януковича. И, я думаю, там будут вручать ему свое послание.
Протестующие в Киеве сегодня – это совсем неоднородная масса, если смотреть на нее и с социально-общественной такой точки зрения, и с политической. А насколько радикализированы вот эти участников протестов? Говорят ли они о том, что они просто будут продолжать свой протест в той форме, в которой он проходит сейчас? Или у них есть какие-то конкретные цели на конкретные акции, на конкретные шествия?
Нет, они говорят, что будут продолжать свою акцию, вот что, относительно радикально настроенных элементов, то я таких не видел. Если говорить о представителей радикальной партии «Свобода», то вот их представители были у здания кабинета министров на Майдане, довольно мирная демонстрация. Действительно, разные там люди собираются разных возрастов, но очень много молодежи, и не только студентов.
Звучат ли какие-либо интересные речи и мелькают ли интересные и известные на Украине лица среди собравшихся? Причем я говорю не только о политиках, но, может быть, и о людях из мира культуры, из мира кино и так далее.
Можно назвать среди тех, кто каждый день выходит на Майдан ночью, певица Руслана, победительница Евровидения. Она там проводит уже шестую ночь и не только поет, но и призывает бороться украинцы, молодежь, за свое европейское будущее. Очень много представителей ее коллег, также певцов различных. Вот. Но действительно сейчас вот делается акцент на том, что эта акция уже общегражданская, не политическая, и некоторым политикам даже просто не дают слова. Предлагают им не превращать эту акцию в политическую, оппозиционную, а все же, чтобы она была народного характера, общенационального, с таким гражданским подтекстом.
По всей видимости, вопрос о заключении соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Киев и Брюссель будут обсуждать уже после президентских выборов на Украине в 2015 году. Украинский лидер Виктор Янукович отправляется на саммит Восточного партнерства в Вильнюс. Однако не ради подписания соглашения, а очевидно для обсуждения перспектив трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-Россия. О возможном сценарии развития дальнейших событий на Украине в интервью «Радио Свобода» рассказывает глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» политолог Владимир Фисенко.
Возможность такого кризиса зависит прежде всего от того, сможет ли Майдан развиваться дальше и количественно, и качественно. Тогда возможен кризис. Но на сегодня для Януковича гораздо и для украинской власти в целом гораздо более актуальны риски экономического кризиса, вызванного обострением противостояния с Россией. Именно поэтому принято такое вот соломоново решение отложить, не отказаться вообще от европейской интеграции, а отложить подписание соглашения в Вильнюсе и продолжить переговоры теперь уже на двух фронтах. И с Европейским Союзом, и с Россией. Переговоры, которые будут касаться не только перспектив европейской интеграции Украины, но и в этом пакете предоставления Украине, как сказал Янукович, некого стабилизационного фонда. Но это принципиальные условия. Можно это называть торгами, но в этом есть объективная потребность. И это ключевой императив переговорного процесса для украинской власти в ближайшей перспективе. Если Запад, я имею в виду в данном случае и Евросоюз, и США, потому что идет речь не только о помощи со стороны Евросоюза, но и о предоставлении кредита МВФ, но на приемлемых условиях. Об этом Янукович специально сказал. Вот если Запад сможет сформировать такой стабилизационный фонд, стабилизационный пакет на приемлемых для Украины условиях, выгодных для Украины условиях и по объемам, и по условиям помощи, то тогда подписание соглашения возможно. Вряд ли в Вильнюсе, потому что сейчас уже практически на это нет времени, и, судя по заявлениям европейских политиков, пока они к этому не готовы. Но, может быть, это случится чуть позже. мира. Запас времени еще есть, как минимум до весны будущего года. Перед президентскими выборами вряд ли будут договариваться. То есть, если не договорятся до весны, то уже, скорее всего, переговоры могут продолжиться после президентских выборов. А вот с Россией это направление будет приоритетным в ближайшие месяцы. И Янукович намекнул на это, что с Россией пока произошло примирение, сняты риски экономического противостояния, возможного из-за подписания соглашения с Евросоюзом. Но это пока только перемирие. А вот договоренности таких принципиальных пока еще нет. И, судя по всему, по ключевым вопросам, от газа до финансовых условий, об этом будут договариваться в ближайшие месяцы. Скорее всего, пошагово. Возможный выход или приостановка членства, вот, скорее всего, это будет. Приостановка членства, возможно, или участие в третьем энергетическом пакете. Это, скорее всего, принципиальные условия «Газпрома» для поиска компромисса по газу. Поскольку Украина не получила такой весомой поддержки и по реконструкции ГТС, и по другим газовым вопросам, ну, кроме вот реверсных поставок в незначительных объемах. Вот это, пожалуй, только было сделано. Поэтому Янукович сейчас, видимо, вынужден будет идти на определенные уступки «Газпрому». Но пока речь не идет о вступлении в таможенный союз или кардинальной переориентации на Россию, на таможенный союз. Скорее всего, Янукович попытается выстроить новый формат баланса украинских интересов в отношениях и с Евросоюзом, и с Россией.
В эфире «Радио Свобода» был украинский политолог Владимир Фисенко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сегодня прокуроры завершили предоставлять доказательства по так называемому «болотному делу» о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, которые власть считает массовыми беспорядками. На процессе объявлен перерыв до 2 декабря, после чего доказательства будет представлять сторона защиты. Подсудимого Сергея Кривого, голодавшего больше двух месяцев, на заседание в Никулинский суд сегодня все-таки доставили. Его состояние оценивается как удовлетворительное. В поддержку фигурантов болотного дела в среду прошли сразу две акции. У здания администрации президента в центре Москвы бессрочная акция продолжается. Она инициирована журналистом Евгением Левковичем. И кроме этого, возле метро «Университет», недалеко от здания Никулинского суда, активисты комитета 6 мая проводят серию пикетов. Сегодня был один из них. С подробностями Наталья Джанпаладова.
За те полгода, что доказательства представляли прокуроры, в суде было допрошено около 40 потерпевших и свидетелей обвинения из числа сотрудников полиции. Были также просмотрены видеозаписи событий 6 мая. Адвокаты неоднократно говорили, что не считают, что эти доказательства подтверждают версию прокуроров о том, что в тот день на Болотной площади происходили массовые беспорядки. Опровергают эту версию видеозаписи, которые демонстрировались в суде, уверены адвокаты. По словам защитников, даже потерпевшие свидетели, дававшие в суде показания, не укрепили версию прокуроров. Большая часть потерпевших признавала, что не имеет претензий к 12 подсудимым. На заседании 27 ноября представители государственного обвинения попросили огласить несколько заключений судебно-медицинских экспертиз, после чего объявили, что завершили представление доказательств. Теперь в суде будут выступать защитники и сами обвиняемые. Следующее заседание по болотному делу, на котором адвокаты и начнут представлять свои доказательства, назначено на 2 декабря. Кого именно они планируют пригласить в суд в качестве свидетелей, пока не разглашается. Адвокаты считают грубым нарушением то, что суд не дал им достаточного времени на подготовку к этой стадии процесса. Вот что говорит адвокат подсудимого Степана Зимина Сергей Панченко.
Срок, который вот просил адвокат Аграновский до 9 числа, это был минимальный разумный срок, то есть это одна полная рабочая неделя для того, чтобы пригласить свидетелей, как минимум, утрясти все вопросы. А тот срок, который был нам был предоставлен, он, конечно, не обеспечивает абсолютно право подсудимых на защиту. Непредоставление нам срока разумного для представления доказательств – это грубое нарушение. Но уже в этом процессе было хуже. Непредоставление медицинской помощи Кривову – это уже не идет ни в какое сравнение с тем нарушением, которое сейчас было допущено. В настоящее время государственное обвинение окончило представление доказательств, но это не значит, что у государственного обвинения больше нет возможности для их представления. А существует еще процессуальная стадия дополнений к судебному следствию, в котором государственное обвинение может продолжить представление доказательств. Формально данная стадия ничем не ограничена. В данном случае было представлено только около 10% всех доказательств обвинения, которые имеются в деле.
При этом, по мнению Сергея Панченко, сторона обвинения не заинтересована в том, чтобы затягивать судебное разбирательство. Один из вопросов, который сегодня особенно волновал правозащитников и наблюдателей, это состояние здоровья подсудимого Сергея Кривова, который голодал больше 2 месяцев. Из голодовки Кривов вышел только 22 ноября и был помещен в больницу при следственном изоляторе «Матросская тишина». Именно поэтому было отложено заседание, назначенное на понедельник 25 ноября. Кривов все еще находился в больнице. В среду же Сергея Кривова привезли в суд. Вот что о его состоянии говорит адвокат Сергей Панченко.
Выглядит он так же плохо, как он выглядел в последнее время, но сегодня он, по крайней мере, уже не лежал. Он уже стоял, разговаривал стоя. Я надеюсь, что его голодовка обойдется ему без катастрофических последствий для здоровья, и он встанет на ноги.
22 ноября в следственный изолятор к Сергею Кривову ездила Елизавета Глинка, возглавляющая благотворительный фонд «Справедливая помощь». По ее словам, с представителями Федеральной службы исполнения наказаний была достигнута договоренность о том, что в суд Сергея Кривова будут доставлять только в том случае, если позволит его состояние.
При мне его положили в отделение, поставили капельницу. Сейчас я понимаю, что самочувствие удовлетворительно. Мы созвонили с ПИН, он провел несколько дней в отделении интенсивной терапии, в палате интенсивной терапии, да, где были взяты все анализы. Как мы расставались, если были бы противопоказания какие-то, он бы на суд не поехал. Если были показания, плохие анализы, например, низкое давление, низкий сахар, плохое самочувствие. Во всяком случае, со слов работника СПИНа, в таком состоянии он бы не поехал на суд.
Говорила Елизавета Глинка. 27 ноября у станции метро «Университет», недалеко от здания Никулинского суда, активисты комитета 6 мая проводят согласованный с районными властями пикет в поддержку фигурантов болотного дела. Подобными акциями активисты регулярно пытаются донести до граждан информацию о происходящем на суде. Там же организован сбор подписей за амнистию в отношении подсудимых по этому делу. Бессрочная акция «Солидарность» уже второй день продолжается и возле здания приемной президента. Ее инициатор, журналист Евгений Левкович, собирает подписи под письмом к Владимиру Путину, в котором добивается прямого и публичного разговора с главой государства о том, что произошло на Болотной площади и о судьбе арестованных. Писатель Сергей Шаргунов 27 ноября попытался попасть на процесс в Никулинский суд, однако начала заседания не дождался. Слушание началось с задержкой на 2 часа.
Я много часов прождал, пока привезут людей, и когда их уже начали привозить, мне нужно было уезжать. Я надеюсь, в ближайшее время просто день целиком посвятить болотному процессу. Но меня больше всего поразил за все эти часы один человек, который на холоде, не сходя с места, стоял в одиночном пикете возле суда с плакатом «Свободу заключенным». Выходя, я подошел к нему, пожал руку. Там было много людей, огромное количество, и родственники, и те, кто приходит. Но вот этот один человек был очень важен и выразителен.
И вот сейчас продолжается бессрочная акция у приемной президента, и возле метро «Университет» сегодня также активисты комитета 6 мая стоят с пикетами. Вот на ваш взгляд, насколько эти акции вообще помогут достучаться до власти?
Ко мне подошел парень и рассказал, что он по своему району расклеивает листовки заключенных с их портретами, с их биографиями, с рассказом о том, что на самом деле было и что им инкриминирует. Пускай он даже это сделает в собственном подъезде, это все равно важно. Важно, чтобы общество знало о происходящем. Да, государство обычно ничего не слышит, но тем не менее, все равно, если страна поймет, что происходит, то неизбежно поменяется и положение этих узников.
Говорил писатель Сергей Шаргунов. К ответственности за события на Болотной площади привлечены 27 человек. 2 человека уже осуждены на несколько лет колонии. В отношении еще одного участника той акции, Михаила Косенко, суд принял решение направить его на принудительное лечение, признав невменяемым. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Латвии в отставку ушел премьер-министр Валдис Домбровскис. Как он заявил, в связи с недавней трагедией в Риге, где при обрушении здания супермаркета погибли 54 человека. Домбровскис – единственный в истории Латвии политик, который возглавлял правительство 3 раза подряд. Ранее в среду в Домском соборе Риги прошла церемония прощания с погибшими. Об отставке латвийского премьера я поговорил с рижским публицистом и экономистом экономистом Юрисом Пайдерсом. Что имел в виду Валдис Домбровскис, сказав, что теперь стране нужно новое правительство с новым мандатом доверия? На днях, например, председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Латвии Айнарс Латковскис говорил, что строительство – самая коррумпированная отрасль латвийской экономики. Об этом идет речь?
Количество погибших на прошлой неделе при разрушении торгового центра «Максима» превысило цифру общих погибших во время 1991 года, когда было баррикады, когда было противостояние с советским режимом. И президент Латвии происходящее назвал массовым убийством. И ответственность за это фактически несет политическая верхушка, которая создала такие условия, когда любые контролирующие структуры были упразднены, лишь бы это было выгодно крупным иностранным инвесторам. И фактически была создана такая благоприятная ситуация, что те, у кого прибыль важнее безопасности, реализовали политику, которая гарантирует им большую прибыль, меньший расход, но одновременно которая не соответствует нормальным европейским стандартам безопасности. Правительство Домбровского, которое упразднило государственную инспекцию по строительству, и ее функции передали самим строителям. Любые экспертизы нанимают сами строители. И кого они нанимают, это их проблема, им важно, чтобы тот, кто экспертизу сделал, у него был сертификат и все. Единственное, что проверяло государство, есть ли сертификат.
Техногенные катастрофы и крупные, по халатности, по вине коррумпированных чиновников, по вине недобросовестных строителей, происходят везде и часто. Но причем здесь большая политика, если мы говорим о латвийских политических реалиях? Или это цепочка, которая ведет на самый верх?
Правительство лоббировало владельцев, устраняли любые препятствия, которые ему были. И ответственность за данную систему. Действительно, это относится именно конкретно к премьер-министру. Потому что он в 2009 году был тот, кто подписывал отмену строительной инспекции.
Домбровскис принял это решение действительно вот так благородно и лично? Или все-таки вот после состоявшейся только что личной встречи с президентом страны Андрисом Берзиншем, когда последний сказал, что нужно нести политическую ответственность за случившееся?
Очень сильно различалась трактовка, которую высказал президент страны Андрис Берзинш. Сказал, что это массовое убийство. А, в свою очередь, трактовка премьер-министра была несчастный случай. И надо сказать, что в этой ситуации я впервые столкнулся с тем, что люди, которые до того относились скептически к президенту страны, они говорили, он высказал то, что мы все чувствуем, и он высказал нашу мысль, это наш президент.
В следующем 2014 году по плану должны были состояться выборы в Сейм, но теперь в Латвии пройдут, видимо, досрочные выборы.
Досрочные выборы не могут проходить, потому что их нельзя делать год до регулярных выборов. Выборы, я думаю, скорее всего, пройдут в срок. Или, может быть, парламент примет какие-то другие решения.
Но в таком случае кто будет управлять страной? Будет назначен какой-то технический кабинет?
Это вопрос уже, я думаю, будет ответ в ближайшие дни. А пока, так сказать, пока от нового правительства, я думаю, продолжает старое.
Напомню об отставке премьер-министра Латвии Валдиса Домбровскиса. Я беседовал с рижским публицистом и экономистом Юрисом Пайдерсом. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент Афганистана Хамид Карзай заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что готов подписать соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами в сфере безопасности после того, как будут выполнены два его главных требования – прекращение рейдов американских военных в домах афганцев и, как он выразился, начало реального мирного процесса. Интервью с Хамидом Карзаем записал в Кабуле корреспондент афганской службы «Радио Свобода» Акбар Аязи.
В своих выступлениях на прошлой неделе Карзай подчеркивал, что соглашение о безопасности может быть подписано только после президентских выборов в апреле 2014 года, несмотря на призыв Лоя Джираги, всеафганского совета старейшин, подписать документы до конца текущего года. Карзай намерен участвовать в выборах и рассчитывает на победу. В интервью «Радио Свобода» Карзай отметил, что в понедельник вечером получил от советника по национальной безопасности США Сьюзен Райс заверение в том, что Соединенные Штаты не намерены вмешиваться в выборный процесс в Афганистане.
Я потребовал прекращения всех американских атак на дома афганцев и начала реального мирного процесса. Как только американцы выполнят эти два моих требования, я готов подписать соглашение. Если они будут выполняться, то соглашение будет служить интересам Афганистана. Что касается выборной темы, то советник по национальной безопасности заверил меня в том, что Америка не будет вмешиваться в выборы и хочет, чтобы они состоялись в назначенный срок. Кроме того, если это возможно, Америка хотела, чтобы выборы выборы завершились уже в первом туре. Но если понадобится второй тур, США продолжат оказывать поддержку выборному процессу. Меня в этом заверили. Но посмотрим, что произойдет на самом деле.
Белый дом и Государственный департамент США настаивают на подписании соглашения о безопасности до конца 2013 года. Оно регламентирует размещение в Афганистане американских военнослужащих после вывода из страны боевых подразделений международной коалиции в 2014 году. Эти военнослужащие должны будут заниматься подготовкой сотрудников афганских служб безопасности и помогать им в борьбе с экстремистскими группировками. После переговоров с Хамидом Карзаем в Кабуле Сьюзан Райс заявила телеканалу Тола, что если соглашение не будет подписано вовремя, у США не останется другого выхода, кроме как планировать полный вывод войск НАТО из Афганистана. Эту же позицию подтвердила представитель Госдепартамента Джен Псаки.
Решение перенести подписание соглашения на срок после выборов в будущем году лишит США и их союзников по НАТО возможности планировать свое присутствие в Афганистане после 2014 года, которое имеет важнейшее значение. Оно также ставит под угрозу выполнение обещаний финансовой помощи со стороны стран НАТО и других государств, данных на конференциях в Чикаго и Токио. Кроме того, это решение лишает афганские народы, я хочу это особо подчеркнуть, уверенности в том, что они будут обеспечены перед выборами всем необходимым.
В интервью «Радио Свобода» президент Афганистана подчеркнул, что Вашингтон должен учитывать и интересы его страны.
У американцев своя повестка дня и свои планы. Что бы ни стояло за их программами и за их планами, все зависит от них самих. Но мы, афганцы, нуждаемся в собственных планах. Мы продемонстрировали американцам, что Афганистан хочет дружбы с ними, быть их союзником. Мы не против них. Но в этой дружбе и союзе с Соединенными Штатами афганцы должны защищать интересы Афганистана. Мы не хотим ущемлять интересы Америки, но мы хотим защитить свое отечество. А каковы интересы нашего отечества? Наши интересы состоят в том, чтобы оградить дома афганцев от нападений со стороны американцев, от ночных рейдов. Мы не можем допустить, чтобы наш народ страдал, а обязаны сделать так, чтобы афганские женщины и дети не были бы вынуждены среди ночи покидать свои жилища, опасаясь, что на них будут сброшены американские бомбы или их обстреляют вертолеты. Всем хорошо известно, что за последние годы многие афганцы вместе с женщинами и детьми ушли в горы, просто чтобы защитить их от ночных атак американцев. Нельзя подписывать соглашение о безопасности с Америкой, пока афганцы должны покидать свои дома из страха перед американскими военнослужащими. Америка должна уважать безопасность домов афганцев, позволить афганским мужчинам, женщинам и детям жить в своих домах, ничего не опасаясь.
Президент Карзай скептически оценивает планы США в Афганистане.
От самих американцев зависит, останутся ли они или уйдут. Даже если мы подпишем с ними 1000 соглашений, если они не будут отвечать их интересам, то они уйдут, так же, как они бросили Афганистан на произвол судьбы в 90-х годах прошлого века после окончания джихада. Тогда я был заместителем министра иностранных дел и наблюдал, как Запад бросил Афганистан после вывода советских войск. Я приходил к ним и просил оставить в их посольстве хотя бы одного мелкого чиновника, но они закрыли посольство и ушли. Так что они никогда не придут, если это не в их интересах. Если сейчас Америка присутствует в Афганистане, то только потому, что это в ее интересах. Неважно, экономические ли это интересы или интересы безопасности. Как независимое государство мы имеем право защищать и отстаивать наши собственные интересы.
Ответственность за нынешнюю крайне нестабильную ситуацию в Афганистане Хамид Карзай возлагает на Пакистан и Соединенные Штаты.
Они ответственны за это в очень большой степени. Афганское правительство тоже несет свою часть ответственности. Наша слабость и наши ошибки – одна из причин нынешнего кризиса. Но, как вы хорошо знаете, большинство террористических группировок укрывается в Пакистане. И Соединенные Штаты тоже заявляют, что убежище террористов находится именно там. Американские газеты регулярно сообщают о том, что США заключают контракты с частными фирмами, обеспечивающими безопасность. Зачем заключаются такие контракты? 6 или 7 лет тому назад у меня были большие разногласия с США по поводу этих частных компаний. Что это за фирмы и почему я против них? Эти компании состоят из людей, которые поддерживаются американцами и обучаются ими. И им выделяется до $2 миллиардов в год. Их нанимают, чтобы защитить американские конвои снабжения. Но в реальности они являются очень серьезным фактором нестабильности.
Отношения нынешних афганских властей с талибами Карзай считает внутренним делом Афганистана.
Это зона нашей ответственности. Мы все афганцы, и мы хорошо знаем друг друга. Будем ли мы воевать с талибами или дружить с ними, это наша проблема. В прошлом году, во время визита в Вашингтон, за день до встречи с президентом США, высокопоставленными представителями Белого дома, армии и разведки, у меня были очень важные переговоры с советником по национальной безопасности Томом Донниланом. Он мне сказал: «Талибы не являются нашими врагами, мы не хотим с ними воевать». Я ответил: «Это очень хорошо. Это как раз то, чего мы хотим. Мы годами призываем вас не бомбить и не нападать на афганцев. Если вы не считаете талибов врагами и не хотите воевать с ними, почему вы устраиваете рейды в домах афганцев каждую ночь? Вопрос в том, продолжатся ли рейды после подписания соглашения. Я не могу этого допустить. Соглашение по безопасности должно положить конец рейдам американцев».
В существующем тексте американо-афганского соглашения об условиях пребывания в Афганистане американских военных после вывода из страны боевых подразделений США и НАТО оговаривается, что американские военнослужащие не будут подсудны афганским судам. В случае совершения ими преступлений их будут судить по законам Соединенных Штатов. На прошлой неделе президент США Барак Обама направил Хамиду Карзаю письмо, в котором пообещал обеспечить суверенитет Афганистана, соблюдение прав и традиций афганских граждан. В письме Обамы отмечается, что американские военные будут заходить в частные дома только в чрезвычайных ситуациях.
Интервью с Хамидом Карзаем записал в Кабуле корреспондент афганской службы «Радио Свобода» Акбар Аязи. Перевод моего коллеги Андрея Шароградского. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Германии выработан и предварительно подписан сторонами, как соглашение, коалиционный договор трех партий – Христианско-демократического союза ХДС, Баварского христианско-социального союза ХСС и СПД – Социал-демократической партии Германии. Этот документ открывает дорогу для формирования нового правительства во главе с Ангелой Меркель, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Последний раунд переговоров проходил в штаб-квартире социал-демократа в доме Вилли Бранта и продолжался более 17 часов. Он закончился 27 ноября в 5 часов утра. На представлении коалиционного договора Ангела Меркель сказала: «Я полагаю, что наши главные задачи находятся в трех важнейших сферах деятельности будущего правительства. Это солидное финансовое обеспечение проектов, гарантированное благосостояние граждан и социальная защищенность. Мы воплотили в коалиционном договоре основные обещания нашей партии избирателям, одним из которых был отказ от повышения налогов и увеличения госдолга. Соглашение при необходимых компромиссах сторон позволяет всем партнерам говорить о своих достижениях. Социал-демократы, в частности, добились осуществления части своих предвыборных обещаний. Введение в Германии гарантированной минимальной оплаты труда 8,5 евро за час работы, введение двойного гражданства для родившихся в Германии детей иностранцев и полной пенсии в возрасте 63 лет для проработавших 45 лет. Лидер социал-демократов Зигмар Габриэль, удовлетворенный итогами переговоров по коалиции, особо подчеркнул важность задач будущего правительства в сфере укрепления Евросоюза. Напомнив о том, что в следующем году будут проходить выборы в Европарламент, он в частности сказал: «Нам предстоит непростая предвыборная борьба. Нам, то есть тем, кто остается верен идеям Единой Европы, тем, кто хочет эти идеи развивать и наполнять новой жизнью. У нас будет много работы и задач противостояния антиевропейским партиям разных стран, в том числе и у нас в Германии, противостояния правым популистам, которые сейчас объединяются и мобилизуют своих сторонников. Наша цель – удержать их, так сказать, за забором, Мы будем настойчиво разъяснять нашему населению и населению других стран опасность нанесения вреда идеям Объединенной Европы, в процветании которой будущее наших детей и внуков. Есть свои радости и у баварской сестринской по отношению к партии Меркель, партии «Христианский социальный союз» ХСС. Ее лидер, баварский премьер-министр Хорст Зейхофер, преодолел сопротивление Ангелы Меркель и добился вписания в договор введения для иностранных водителей платы за проезд по германским автобанам. Но это решение должно быть еще согласовано с общеевропейскими предписаниями. Важное общее решение – это отказ от увеличения госдолга. Но осуществление этого решения будет возможно только при отсутствии финансовых кризисов и сохранении нынешних высоких показателей объемов налоговых поступлений в казну. Девиз планируемого нового правительства – «Большая коалиция для разрешения больших проблем». Эти проблемы, в частности, и дальнейшее укрепление Евросоюза и общеевропейской валюты, но также и нахождение решений по финансированию объявленного в Германии перехода страны на использование альтернативных видов энергии при полном отказе от ядерной энергетики. Итак, согласованный коалиционный договор позволяет создать правительство большой коалиции во главе с Ангелой Меркель. Она, как планируется, должна быть 17 декабря избрана канцлером на третий срок. Но до этого, с 6 по 12 декабря, должен состояться референдум всех членов партии социал-демократов. Это 475 тысяч человек, за или против подписания коалиционного договора. Результат подсчета голосов должен быть известен 14 декабря. То есть вопрос о правительстве для 80 миллионов немцев сейчас в руках меньше, чем у полумиллиона граждан страны. Решение руководства партии социал-демократов провести референдум сопряжено со многими рисками. В случае негативного результата, менее 50%, договор не будет подписан, и руководство партии должно будет уйти в отставку. По этой причине в договоре нет сведений о распределении министерских портфелей ни персонально, ни распределения их между партиями. Известны только цифры. 6 министерств должны возглавить представители социал-демократов, 5 – представители ХДС и 3 – представители ХСС. Если же члены партии социал-демократов поддержат коалицию, на что рассчитывает руководство партии, то тогда и возникнет третья в истории Германии, так называемая «Большая коалиция», уже вторая под руководством Ангелы Меркель. Хотя коалиционный договор на 185 страницах согласован, но еще по-настоящему не подписан, критика его со стороны представителей оппозиции, партии «Зеленых» и «Левой партии» уже началась. После представления коалиционного договора лидеры партии ответили на вопросы журналистов, отвечая на вопрос об отношениях с Россией в свете решения президента Украины Виктора Януковича приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом, Ангела Меркель сказала: «Сближение отдельных восточноевропейских стран с Европой до сих пор понималось в России как отдаление, как отпадение от России. Мы должны преодолевать этот менталитет под знаком «или-или». Страны, приглашенные в рамках инициативы о восточноевропейском партнерстве, не смогут сделать это только своими силами. На эту тему Евросоюз, и я вижу здесь особую роль Германии, должен говорить с Россией, дабы выйти из дилеммы «или-или». Холодная война закончилась, у стран должна быть свобода принятия решений. Мы хотим оставаться с Россией в стратегическом партнерстве. Мы нуждаемся в России на далекую перспективу, мы нуждаемся в ней сегодня, мы тесно связаны с Россией, и не только через поставки газа. У России есть интерес в партнерстве в деле модернизации. Мы должны вместе с Россией преодолеть последние реликты холодной войны, и я с большим желанием буду над этим работать».
Wir müssen die letzten Relikte eines Kalten Krieges jetzt wirklich überwinden, und ich werde da sehr gerne daran mitarbeiten.
Говорила канцлер Германии Ангела Меркель. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». С 27 ноября по 1 декабря в Центральном доме художника в Москве в 15-й раз проходит международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Свою продукцию на ярмарку привезли 270 издательств и книготорговых компаний из 15 стран. Обычно посетители посещают «Нонфикшн» не только для того, чтобы познакомиться с книжными новинками и купить понравившееся издание. Популярностью пользуются и встречи с писателями, литературными критиками и публицистами. Слово моей коллеге Лили Пальвелевой.
Вторая половина ноября в Москве традиционно богата на книжные события. Только что состоялось вручение премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». 26-го – награждение премией «Большая книга». Кроме того, в эти дни повсеместно авторы проводят презентации своих новых произведений. Но главное событие в этом ряду, конечно же, ярмарка интеллектуальной литературы. О ее программе рассказывает Виталий Когтев, представитель пиар-отдела «Нонфикшн».
Мы занимаем весь Центральный дом художника, второй и третий этаж полностью заняты участниками. Продолжая традицию прошлого года, у нас на третьем этаже выделено отдельное пространство для детской зоны. В залах номер 16 и 17 будут представлены детские издательства. По соседству с ними расположены малые залы ЦДХ, где будет сосредоточена детская площадка «Территория познания» с мастер-классами, презентациями новых книжек, играми, конкурсами для детей и так далее. Кроме того, в этом году на ярмарке появляется новый раздел «Гастрономия», где также будут мастер-классы по кулинарии, презентации кулинарных книг и много всего интересного, что объединяет литературу и кулинарное искусство.
А это не противоречит идеологии ярмарки «Нонфикшн» – умные книжки для умных людей?
На наш взгляд, не противоречит, потому что если обратиться к теме кулинарного искусства, то очень многие интеллектуалы так или иначе к ней обращались. Вот, навскидку, естественно, первым делом вспоминается Вильгельм Васильевич Похлёбкин. Плюс вспоминается замечательная, очень вкусная книга Петра Вайли и Александра Генниса «Русской кухни в изгнании». Отвлекаясь от темы кулинарии, Александр Геннис в этом году на ярмарку приедет и будет представлять свою книгу «Уроки чтения Камасутра книжника».
Кто будет специальным гостем ярмарки? Какая страна?
В этом году у нас нововведение. У ярмарки появляется не один зарубежный гость, а два. Статус почетного гостя имеет Швейцария, специального гостя – Нидерланды. И Швейцария, и Нидерланды представят достаточно обширную программу выступлений. Швейцарцы привезут 17 писателей, поэтов и драматургов, среди которых Лукас Берфус, наш соотечественник Михаил Шишкин, Шарль Левинский, Метильна Детей и многие другие. Программа ярмарки включает в себя более 300 мероприятий на 6 дискуссионных площадках и на стендах участников. Со швейцарскими авторами можно будет встретиться как в дискуссионных площадках ЦДХ, так и непосредственно на стенде Швейцарии на втором этаже. Что касается Нидерландов, у них также запланированы ряд мероприятий. С читателями, в частности, встретится Герман Кох, автор бестселлера «Ужин», который будет беседовать с Константином Мильчиным о сделках с совестью. Нидерландскую программу также представит историк Герт Мак с книгой «Амстердам. Один город, одна жизнь». Будет у нас также Дик Сваб, нейробиолог, всемирно известный исследователь в области деятельности головного мозга. Также будет Шенк Схейен, автор книги «Дягилев. Русский сезон навсегда», историк-славист. Также Нидерландский фонд литературы совместно с журналом «Иностранная литература» организует презентацию специального номера журнала «Иностранная литература», который посвящен преимущественно литературе Нидерландов.
Член экспертного совета «Нонфикшн», глава издательства «Корпус» Варвара Горностаева так оценивает ярмарку.
Для нас это, если не единственное, то одно из немногих книжных событий в городе, к которым мы готовимся очень заранее, очень серьезно и ждем его вот просто из года в год. Мы совсем не ждем сентябрьской ярмарки, мы совсем не ждем мартовской ярмарки, которая проходит на ВВЦ. А вот это средоточие такого совместного интереса издателей и читателей. Там очень много издателей сейчас, и большие тоже представлены. Но даже большие коммерческие издательства к этой ярмарке стараются очень правильным образом устроить свою программу, не допуская в нее сугубо коммерческой, совсем уже какой-то массовой литературы. Все-таки это всегда какой-то разговор. Там всегда происходит огромное количество очень интересных, из года в год все более интересных обсуждений. И не только про книги. Это одна из немногих площадок, где происходит разговор. Книжно-жизненный, я бы сказала. У меня очень много встреч на ярмарках таких сугубо дел, потому что, кстати, эта ярмарка отличается тем, что на нее приезжает все больше и больше с каждым годом издателей и агентов из Европы и даже иногда из Америки. И мы просто ведем разговор о деле, что страшно важно, потому что обычно разговор о деле мы едем вести в другие города, в Лондон, во Франкфурт, в Париж. А они начинают приезжать. Мне кажется, это очень ценно, потому что они видят, что у нас происходит. Они, соответственно, понимают, кому и что нужно и можно предлагать. Раньше этого не было. Мы в основном, мы главным образом покупаем права на перевод, но и они, безусловно, видят, что здесь происходит, и есть шанс, что русская литература будет иметь больше перспектив благодаря ярмарке «Нонфикшн». То есть такой все-таки взаимовыгодный процесс. И одной из главных презентаций у нас – это новая книга Олега Дормана. Это автор книги «Подстрочник». и фильма «Подстрочник». А книга «Нота» посвящена Рудольфу Баршаеву. Точно так же было одноименное кино, которое вышло полтора года назад и было показано по телевизору. Дорман успел снять знаменитого дирижера и музыканта Рудольфа Баршаева буквально там за 2 месяца до смерти. Книга совершенно поразительная. Мы устраиваем большую-большую встречу с показом некоторых фрагментов и с обсуждением, и с приходом интересных людей. И к этой ярмарке мы приготовили целый чемодан. У нас будет представлен первый роман. Это не первая книга, но первый роман, написанный Еленой Костюкович, знаменитой переводчицей Умберто Эко. Роман называется «Цвингер». Это, безусловно, остросюжетное повествование, в котором с большим мастерством вплетена историческая камера, потому что он весь крутится вокруг Дрезденской галереи, которая была спрятана немцами перед самым концом войны, и которую, между прочим, нашел дедушка Елены Костюкович, настоящий дедушка. Это настоящая история, это ее семейная история, вокруг которой, собственно, она и написала эту огромную прекрасную книгу.
В последние годы общее число участников ярмарки и количество стран, которые они представляют, хоть и понемногу, но сокращается. Чего не скажешь о посетителях ЦДХ. Вряд ли и в этом году очереди на вход станут короче. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях среды 27 ноября. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.